Гости, найдя подходящие точки, кое-где уже выпивали. В беседке, давно собиравшейся развалиться, возле бочки с дождевой водой, на бревнышке за уборной. Из дому шли громкие начальственные выкрики, руководила всем лиса, и тут она вышла на крыльцо. Красавица! Секс-бомба, звезда! От тонких кривых ног на высоченных шпильках до взбитого на макушке фонтана. В больших, немного затемненных очках, с улыбкой, открывающей острые клычки по бокам, вурдалак? Ведьма? «Панночка!» — шепнула Оля Илье в ухо. «Вот прямо сразу на экран. Панночку играть?» «Пожалуй», — легко согласился Илья. Тут Оля увидела короля. Он развалился в шезлонге. Не то спал, не то медитировал. Глаза закрыты, большой гладкий подбородок устремлен в небо. «Король!» «Пора за стол!» — крикнула лиса, и король открыл один глаз. «Ну что, разлегся? Без тебя не начинаем!» Началось шевеление в зарослях. Гости, уже немного поддавшие, выползли к столу, устраивались на скамьях. Илья перекинул длинную ногу через скамью, сел едва ли не первым. Ольга рядом. Она кое-кого уже знала, но не всех. Но какие же это были лица! Разного возраста, молодые и средние, двое совсем стариков и одна забавнейшая пожилая дама. Все сплошь не советские, более того, антисоветские, восхитительно антисоветские. И, конечно, посаженный в тюрьму доцент был из этой же компании. «Ты скажи мне, who is who?» — шепнула Оля. «Кто именно тебя интересует?» «Ну вот этот. Рыжий.
А, Вася Рухин, философ, богослов. Энциклопедический знаний человек. С ним поговорить очень интересно. Правда, быстро напивается, а как напьется, то сразу про жидомасонский заговор».
Философ-богослов был совершенно трезв, и, видимо, это его тяготило. Он наливал какую-то неопределенную алкогольную жидкость в стакан, а сидевшая рядом с ним женщина, то и дело поправлявшая сзади на шее тугую косу-колбасу, тихо противодействовала. Сутулый, даже почти горбатый мужчина с кавказским резным лицом и декоративными усиками, подняв правую руку вверх и отведя левую в сторону, медленно произносил что-то вроде стиха. «Ах, у печали мерила, на лире мела чепуха!» «А-а-а! Это Дамиани, он гений. Вроде Хлебникова. Палиндромы, акростихи, всякие формальные штуки. Да и стихи прекрасные у него есть. Он, правда, совершенно гений. Опоздал родиться. Жил бы в начале века, Хлебникова бы за пояс заткнул. И я не вижу пока что Сашу Кумана. Это его враг закадычный. Они всегда вдвоем ходят. Тот тоже поэт, но совсем в другом роде. Как сойдутся, непременно скандал на поэтической почве. Илья уже не ждал Олиных вопросов, сам рассказывал. А эти двое из правозащитников — толстый математик Алик, его зовут, теоретик, логика у него железная. По-моему, он единственный, с кем ГБ связываться боится. С ним вообще разговаривать нельзя. Что хочет, то и докажет. За ним никто не поспевает. Башка, как скорострельный автомат. А тот, что рядом, в ковбойке, Еврей Евреич, Лазарь его зовут. Он создатель машинного перевода. Лингвист и кибернетик. А рядом, в синем платье, его жена, Анна Репс, тоже поэтесса. По-моему, ничего особенного.
«Откуда у Королёва такие знакомые?» — спросила Ольга.
— Ну, это определенный круг. Здесь все на книгах завязано. Король хороший переплетчик, его все знают, к нему хорошо относятся. Несколько разных компаний только через короля и общаются. Это круг такой.
Повторил Илья с нажимом, как будто это слово все объясняла. Тут лиса с криком «Шура, Шура, где же пирог?» ветром пронеслась к крыльцу. Открылась дверь, и в дверном проеме возникла крупнотелая краснолицая женщина в белом платье, которое было ей мало на два номера и грозило лопнуть. Она держала на вытянутых руках противень, из которого вылезал толстый деревенский пирог. Поперек розового предплечья краснел свежий ожог. Из-за ее плеча высовывалась молодая девица, такая же краснолицая, тоже в белом платье, с двумя полными ведрами. Ольга вытянула шею, ведра были полны резаным мясом. Шашлычные парни подскочили, выхватили ведра и исчезли.
— Оленька, а тот худой, черноглазый, знаменитый Сенько.
Мы его песни в записи у Баженова слушали, — напомнил Илья.
— Да, помню, конечно. Замечательные песни.
Он с гитарой, так что попоет. — Шура, ты пирог-то поставь и селедку неси. Забыла, что ли? — прикрикнула лиса на толстуху. Острый кончик носа у Лизы шевелился, как у зверька. И Оля поняла, что прозвище ее не от имени Елизавета, а именно от этого вострого, подвижного носа, живущего самостоятельной жизнью. Толстуха побежала в дом, потряхивая задом, лиса покачала головой со снисходительной улыбкой. Мол, да чего нерасторопная и бестолкова помощница. Молодая в белом подошла к лисе, что-то тихо сказала, но та отмахнулась. «Твое дело помогать. Холодец-то не принесла?» И молодая тоже понеслась рысцой в дом. Король Артур вылез, наконец, из шезлонга и переместился во главу стола. Там стояло его кресло с подвязанной ручкой и венский стул. Девушка с выразительным восточным лицом, большими глазами, губами, ноздрями, коротко стриженная, в белых джинсах и белой майке, села рядом с Артуром на венский стул. Он обнял ее за плечи.
— А невеста какая стильная!
— шепнула Ольга Илье. — Нет,
это Ленка Вавилон. Она никакого к Артуру отношения не имеет. Осетинка кончила и вя, кавказские языки знает, и фарси. А невесту королевы я и сам никогда не видел.
В этот самый момент лиса подошла к этой стильной и выдернула из-под нее стул.
— Ленка, место освободи.
Лена нисколько не смутилась. «Лиса, ты мной-то не командуй, а ты место не занимай. Это невестина!» — крикнула скандальным голосом лиса, и Лена развернула стул спинкой к столу, а сама села на колени к Артуру. Похоже, он не возражал.
«Шура, начинаем! Иди к столу!»
— крикнула лиса, и тут же дверь дома распахнулась, и появилась Шура с полотенцем в руках. «Иду, иду!» Она вытирала руки на ходу, потом обмахнулась полотенцем и сказала тихо, но Оля услышала.
— Лизочка, ты Машу усади, а то, ты знаешь, ей не сказать, она и не сядет.
Маша, растопырив пальцы, несла на каждой руке по две селедочницы. Шура, подойдя к венскому стулу, развернула его к столу, повесила на спинку полотенце и тяжело села. Она-то и была невеста. Ленка Вавилон тем временем исчезла с Артуровых колен, как и не бывало. С прической у Шуры был непорядок. Рано утром она сгоняла в парикмахерскую, где ей уложили такого барана, что лиса рассердилась. Долго кричала и велела немедленно вымыть голову, смыть кудри и лак заодно. Шура извела целую бутылку заграничного сестренного шампуня. И теперь ее волосы были чисты, как никогда в жизни, и распадались так, что никакими шпильками-заколками невозможно было собрать. Шура ежеминутно поправляла рыжеватые простые волосы, показывая потемневшие подмышки белого платья. Лицо Шуры было распарено, как из бани. Понятное дело, от плиты. И снова раздался пронзительный с металлическим отзвоном голос лисы. «Ну, наливайте, наливайте!» «Артур, ну что расселся? Вставай, жених!» «Кто слово скажет? Сергей Борисович, вы у нас за главный!»
Невысокий узкокосный человек лет 50 с виду, в очках, с лицом недовольным и собранным, отмахнулся.
«Лиза втянула всех в комедию. Сама и отдувайся!»
«Кто? Кто это?» — встрепенулась Оля.
«Чернопятов. На нем много чего держится. Несгибаемый человек. Он лет с 14 в лагерях. Первый раз посадили, он еще школьником был. Потом про него расскажу».
Лиса недовольно махнула рукой. «Ладно, свадьба, в конце концов, моя. Мой муж на моей сестре женится». Она сделала легкий жест сестре, мол, отойди-ка в сторонку. Шура встала, и лиса вспрыгнула на освободившийся стул. Бог знает, что было на ней наворочено. Белая шелковая блузка, поверх которой нацеплен черный кружевной лифчик, короткие шорты выглядывали из-под блузки. Она шатко стояла на стуле, потому что слегка колебались ножки стула на мягкой неровной земле, и высокие каблуки покачивались. Взлетали на легком ветерке пряди беспорядочных волос. Артур смотрел с вниманием, приготовившись ловить ораторшу. С другой стороны, растопырив руки, топталась Шура, озабоченная шаткостью положения. То есть Шура еще не предвидела, насколько оно шатко, это положение. Вдруг обнаружилось, что лиса вдребезги пьяна.
«Ну-ну, где же? Шампанского?»
Лисе услужливо всунули в руку стакан, она подняла его и вскрикнула визгливо.
«Горько!»
Артур подхватил ее. Она уцепилась за шею и стала его обцеловывать. В лысину, в щеку, в нос, пока не добралась до губ и не впилась в невозмутимого короля.
«Любимого мужа замуж выдаю! За любимую сестру!» «Маша, где моя племянница?» «Иди сюда, Машка. Я тебе папочку нарисовала».
Маша уже стояла возле матери, и вид у нее был не до шуток. Скандал, не скандал, но назревало что-то тревожное. Ольга смотрела во все глаза. Не заметила, как исчез Илья. Он появился через 3 минуты с полными руками шампура в сопровождении кострового парня. Лиса выхватила шампур и сунула его королю.
— Шура, ты смотри! Первый кусок всегда ему! Машка, и ты смотри! Если что, я глаза вырву!
Но Шуре уж точно не надо было вырывать глаз. Они и так были полны слез, и она готова была провалиться сквозь землю, но стояла в растерянности пень пнем. Илья раздал шампуры, шашлыки отвлекли внимание от главной свадебной церемонии — горького целования.
— Илюш, да она просто хулиганка! — возмутилась Ольга, когда Илья подошел к ней с шашлыком.
— Ну, конечно, хулиганка. Гениальная хулиганка. Она ж короля из тюрьмы вытащила, в психушку засунула, демобилизовала. Кому платила, кому давала. Она юристом стала. Нет-нет, в самом деле, юрфак вечерний закончила. Ты себе не представляешь, что она вытворяет. Я ведь сначала с ней познакомился, а потом уже с королем. Девчонка с Дальнего Востока, у нее отец охотник. Она с ним в тайгу с малолетства ходила и пьет, как мужик. Железная баба. На переднее место, правда, слаба. А король импотент. Но это она сейчас сама объявит.
И точно. Небольшой перерыв, во время которого гости дружно жевали шашлыки, подходил к концу. Лиса, покончив шашлыком, размахивала шпажкой. «Ребята, я с вами прощаюсь. Все. Уезжаю в страну фиников». «Белого безмолвия! Вы мне все осточертели!» Дернув носом, хихикнула. «Но я вас обожаю!» «Имейте в виду, я вернусь и прослежу. От меня ничего не скроете. Это вам не КГБ. Я сама себе агент. Короля не обижать. И Шурку не обижайте. Она тёлка, но человек хороший. Всех накормит, исцелит. Добрый доктор Айболит. Медсестра. Если укол, хоть в жопу, хоть в вену. В лучшем виде. Но не приставать. Она этого терпеть ненавидит. Ноль гормонов. Все достались мне. Идеальная пара. Два импотента».
Она, обвиснув, обхватила короля за шею и завыла роскошным простонародным воем.
«Ой, сударик ты мой, бедняжечка, импотентушка! Ну чего скалитесь? Да он всех лучше. Ему б хуишка какой стоячий, цены б не было».
Король терпеливо и снисходительно терпел завывание бывшей жены. Он нисколько не реагировал на смертельное для каждого мужчины разоблачение и возвышался над всеми и ростом, и достоинством, и даже привилегией быть импотентом среди всех сексуально озабоченных, страдающих, влюбленных, любимых и нелюбимых мужчин и женщин.
«Точно! Король!» — подумала Ольга.
Шура с Машей укрылись от позора в доме на кухне. Шура ревела. Дочь ее утешала: «Мам, ты что, тетку не знаешь? Уедет, все нормально будет». Маша плевала на весь этот столичный сброд. У нее был свой проект жизни. Устроиться в Москве, выйти замуж с жилплощадью и закончить институт. Она была такая же целеустремленная, как тетка, но срублена топором, а не тонким инструментом. Свадьба набирала обороты. Большую бутылку абсолюта из березки стрескали в несколько минут. Зато самогон в трехлитровых банках, купленный у соседки, не кончался. Болгарская кислая гамза в оплетенных соломкой красивых бутылях успехом не пользовалась. В отличие от портвейна, ящик которого был уже высосан. На придвинутом к раскрытому окну столе стоял магнитофон «Ампекс», трофей короля, привезенный им из последней загранки, и изливал во двор мощный прекрасный бибоп. И это было взаимно неуместно и даже оскорбительно. Они не шли друг к другу. Американский магнитофон — диковинка, шедевр, игрушка для мальчиков, отточенная музыка чужой культуры — нелепая пьяная свадьба на фоне нежной июньской зелени, в которой было все, кроме необходимейшей составляющей — взаимной любви мужчины и женщины. Вскоре магнитофон, устав, немного пошипел и замолк. Тогда Синько взял в руки гитару, и все подтянулись поближе к музыканту. Он провел по струнам длиннопалой рукой с отросшими и обломанными ногтями, и гитара издала какое-то женское воркование. Он снова прикоснулся к струнам, и она опять ему что-то ответила. «Они как будто разговаривают между собой», — восхитилась Ольга. Илья положил ей руку на плечо, и она обрадовалась. Они уже несколько часов сидели за столом, и ей так хотелось к Илье прикоснуться, снова испытать это чувство тела, которое начало испаряться. Первой прикоснуться к его руке, к плечу, она стеснялась. Но он коснулся ее, и это было доказательством того, что ничего не выветрилось. «А ты его живьем не слышала?»
«Нет, только в записях».
«Ну, совсем другое дело. Он настоящий артист. Песни Галича лучше самого Александра Аркадьевича поет».
Лиса в этот вечер уезжала в Хельсинки поездом. В половине десятого Сергей Борисович Чернопятов, который весь вечер издали приглядывал за Лисой, подошел к ней, положил руку на плечо и сказал: «Пора, Лиса, поехали». Лиса как-то съежилась, пошла с Чернопятовым в дом, и вскоре они вышли с чемоданом. Сергей Борисович отвозил Лису на Ленинградский вокзал. Об этом заранее было договорено. Все высыпали на улицу, к машине. Сергей Борисович был деловит и выглядел раздраженным. Он открыл багажник старого синего москвича, но тут лиса вдруг загудела, завертелась, опять повисла на короле. Довольно бессвязно укоряла его за старые грехи, опять вспомнила про импотенцию. Артур гладил ее по голове лысой розовой рукой и вдруг начал уговаривать остаться. «Да брось ты этого финика, лиса! Оставайся с нами! Никто тебя не гонит!» Лиса вдруг взвыла и напустилась на бывшего мужа. «Не гонит! А Шурка? Я Шурку тебе здесь поселила! Куда я ее теперь? Она и дом продала, девку с собой притащила. Нет уж, я тебе не жена, хватит! Шурка тебе жена!» Далее она переключилась на Шурку. «Ну что ты вылупилась? Что? Собирайся, проводишь!» Артуру без тебя пятки почешут. Вот, Ленка Вавилон. Ленка, почешешь? Шурка, ну что ты стоишь? Поехали.
Чернопятов остановил лису. Слушай, я обратно не возвращаюсь.
Как она добираться до Тарасовки с вокзала будет среди ночи?
Лиса вытащила из сумочки деньги, довольно толстую пачку, помахала.
А меня моя сестричка до Питера проводит, правда, Шурочка?
Вид у Шуры был бесконечно усталый. Она ни куска за весь день не съела, выпила рюмку шампанского, у нее болела голова и сводила живот.
«Сейчас! Только кофту возьму!» И, сгорбившись, потрехала в дом. Сергей Борисович мрачнел. Он стоял возле машины с раскрытыми дверками, потом решительно сел, захлопнул водительскую дверь и завел мотор. Лиса протрезвела, подпихнула Шуру с кофтой к машине, та села, потом села и лиса. Открутила стекло и крикнула.
— А вы гуляйте, гуляйте! У нас в поселке свадьбу меньше 3 дней не гуляли.
Машина тронулась, увозя жен короля. Король добродушно помахал рукой. Ольга тронула Илью за плечо. — Поехали домой. Что-то мне вся эта история надоела.
Илья с трудом разыскал в доме свой рюкзак, и они покинули праздник в высшей степени по-английски, ни с кем не простившись. Они пришли как раз к электричке, ждать не пришлось. Сели, обнялись и сразу же заснули. И спали до Москвы. Утром рано король в своей берлоге разбирался с магнитофоном. Спали в неожиданных местах, сраженные весельем гости. Лена Вавилон проснулась, вышла во двор, увидела писающего незнакомого мужика возле уборной, удивилась, потому что уж совсем до уборной дошел. Можно было бы и войти. Потом вошла сама, поняла, почему он мочился на улице, поискала в малиннике удобное место, убедилась, что она не первая обшаривает местность в поисках уюта и интима. На столе пировала стая воробьев, а на ветках осинки сидели 2 синицы и прикидывали, найдется ли им место среди вульгарного простонародья. Лена Вавилон собрала грязную посуду со стола, вылила остатки воды из ведра в кастрюлю, включила баллонный газ и стала сгребать объедки в помойное ведро, выуживая окурки. Позаботилась о соседском поросенке. Шура проводила лису до Питера. Лиса купила ей билет, правда, не в спальний вагон, а в купейный. Шура была обижена, но молчала. Уложила сестру спать и пошла в свой вагон. Дура бесхарактерная. Всю жизнь по Лискиной команде живу. А ведь на 6 лет старше. Ругала себя Шура. Спала Шура как убитая, но утром первая вышла на перрон. Последней из своего вагона вышла лиса. Она, еще не вполне протрезвевшая, просила прощения, целовала Шурины шершавые руки, особо выцеловывая вчерашний шрам от ожога. Шура была поспешна и неловко. Всегда на этом месте руку жгла, когда пироги из духовки вынимала. Лиса сама не свежая была в свежей блузке. Шура не забыла заранее отгладить.
На этот раз лифчик поверх не надевала, а повесила на шею ворох бумажных самодельных бус, скрученных из порванного на мелкие куски журнала «Америка». Пальцы с недоразвитыми ногтями ломились от груза дешевого серебра и копеечных камушков. Юбка голубая, короткая. Новые колготки, которые Винер привез на свадьбу. Пачку целую приволок, дюжину. Пустили широкую дорогу на икре, на видном месте. Сестры поцеловались последний раз, и Лиса кричала Шуре вслед, давала последние указания. Спустя полтора часа на советско-финской границе Лиса проходила таможенный досмотр. Сначала смотрели наши. Вытрясли чемодан, сумочку. Лиса, еще пьяненькая после вчерашнего, вытаскивала пачки фотографий, показывала таможенникам, где папа, где мама, где старшая сестра, где охотничьи трофеи, где виды дальневосточной природы. Денег валютных у нее не было. Русские все отдала сестре. Документы были в порядке. Новый заграничный паспорт, виза, свидетельство о браке. Пограничники над ней добродушно посмеивались, чудо в перьях. Проституточка нашла свое финское счастье. Один, морально малоустойчивый, даже успел положить руку на ее тощую задницу, и она захохотала. Второй, пожилой, дал отеческий совет. «Ты, подруга того, не балуй там с алкоголем. Финны все сплошь пьяницы, хотя сухой закон». Поезд переполз границу. Она была незаметная, что по ту, что по эту сторону редкий неказистый лес. Проплешины, валуны. Потом поезд остановился. Пришли финские пограничники, таможенники. Все повторилось, только вещи из чемодана не вытряхивали. И было гораздо быстрее. Финны ушли, поезд тронулся. Лиса, покачиваясь и размахивая сумочкой на тонком ремешке, пошла в туалет. Повесила сумочку на крючок. Посмотрела на себя в зеркало. Не понравилось. Высунула язык. Потом присела над унитазом, вытащила из сокровенного места трубочку гораздо меньшего размера, чем то, что обычно туда помещалось. Сняла с нее презерватив. Презерватив выбросила в унитаз, а трубочку, не раскатывая, положила в сумку. Потом еще раз высунула язык. Три микрофильма, переснятая книга, ехали по сложному маршруту, но главный участок, самый опасный, был уже позади. Винер обожал свою русскую жену. Он с самого начала ей говорил: «Я знаю, ты меня бросишь. Но я никого не любил до тебя, и после тебя никого не полюблю». Одно время он работал журналистом в России, теперь работу потерял. Это не имело значения. Послезавтра они полетят в Стокгольм, оттуда в Париж, и запрещенная рукопись, автор которой сидит в лагере, ляжет на стол издательства, которое эту книгу давно ждет. Винер ненавидел коммунизм, любил Россию и обожал жену Елизавету. Илья любил свою работу. Микрофильм, вывезенный из зоны женой автора книги в укромнейшем месте, был сделан первоклассно. Сергей Борисович Чернопятов, руководитель этой, по меньшей мере, трехступенчатой анально-гинекологической манипуляции, знал, что все будет в порядке. Лиса никогда никого не подводила.